пожалуйста.
Добрый вечер. У микрофона Наргиз Асадова. Это передача «Лингва Франка». И мы ее делаем вместе с порталом publicpost.ru. Мы расскажем в этой передаче про соотечественников наших, про русских, которые живут на постсоветском пространстве. И обычно в нашей передаче участвуют блогеры из этих стран, которые рассказывают, какие есть проблемы у них, что им нравится, что им не нравится. У нас участвуют в передаче представители главы посольств тех или иных стран в России, которые рассказывают свое видение. А вот сегодня у нас такой уникальный случай, когда к нам пришел представитель российской стороны Игорь Константинович Паневкин, исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Я на самом деле вот узнала о существовании этого фонда только потому, что я занимаюсь этой проблематикой в рамках передачи «Лингва Франка». Можете вот буквально пару слов рассказать про то, что это за фонд, как он был создан, ему год только вот исполнился недавно, да, и каковы основные задачи фонда?
Ой, добрый вечер, Наргиз. Спасибо большое, что вы пригласили на вашу передачу. «Эхо Москвы» всегда рассматривается многими людьми как очень интересная радиостанция, и где затрагиваются очень существенные и актуальные проблемы. И, конечно, поговорить о соотечественниках настало время. Долгие годы мы рассматривали наших соотечественников, в общем-то, как людей, которые не совсем близки и к бывшему СССР, и к России в настоящее время. И лишь в начале этого века мы поняли, что это те же самые люди, которые проживают и у нас, только они на чужбине, они во многом связаны определенной идентичностью, языком, культурой, традициями с нашей страной. И, естественно, мы не могли не оказывать им определенное внимание, но это внимание с течением времени, в общем-то, как бы трансформировалось. Вообще, понятие соотечественников у нас действительно такое не совсем, может быть, даже юридически выверенное.
Да, вот все-таки соотечественники, как вы их определяете?
Вы понимаете, себя? Да, поскольку, скажем, у нас есть закон, где четко прописано, кто может рассматриваться соотечественником, это и граждане Российской Федерации, проживающие за рубежом, но это могут быть не обязательно граждане, это могут быть люди, которые самоопределились и считают себя соотечественниками как таковыми. Почему это важно сейчас подчеркивать? Допустим, с точки зрения законодательства о миграции или о предоставлении гражданства, там свои критерии, кто есть нашим соотечественником, несмотря на то, что есть закон, который достаточно четко это все формулирует. Для нашего фонда есть ситуации, в которые, строго говоря, люди, не подпадающие под определение соотечественника по законодательству российскому, все равно пользуются нашими услугами нашего фонда. Ну, например, элементарная ситуация, скажем, большая семья в американском городочке, которая смотрит постоянно русское телевидение, которая читает книги, которая хорошо знает Пушкина. Она, может быть, эта семья и не подпадает под понятие соотечественников с точки зрения, скажем, законодательства. Но поскольку в тех же самых Соединенных Штатах существует объединение соотечественников, и эти объединения соотечественников могут сказать нашему фонду, вот этим людям, этой семье трудно, им надо помочь, мы прислушиваемся к мнению вот этих координационных советов и оказываем соответствующую поддержку, если, опять же, нас просят координационные советы, которые считают данную конкретную семью соотечественником нашим.
А давайте немножко еще тоже по порядку. Во-первых, я так понимаю, что ваш фонд был создан совместным МИДом и Россотрудничеством. Почему возникла вообще необходимость создавать какой-то отдельный институт, который будет заниматься правовой поддержкой соотечественников?
Да.
Да? Неужели в МИДе же есть правовой отдел? Да?
Есть правовой отдел. К сожалению, так устроена наша финансовая система в России, что у Министерства иностранных дел нет статьи расходов на непосредственную правовую или иную поддержку соотечественников. Поэтому, когда мы стали плотно работать с этой категорией людей, был создан для начала «Русский мир». фонд «Русский мир», которому из государственного бюджета были выделены определенные средства. Эти средства шли на поддержку русского языка, то есть фонд «Русский мир» мог финансировать, соответственно, вот те направления деятельности, которые у него предусмотрены по уставу. Но в его уставе не было возможности оказывать финансовую поддержку в различных судебных тяжбах наших соотечественников, в проведении работы по повышению их правовой грамотности. Не было возможности финансировать такую деятельность, как перевод на русский язык тех законодательных актов, которые, скажем, в ряде, ну, например, прибалтийских республик публикуются только исключительно на языке титульной нации, а многие его не очень хорошо знают, и, скажем, нашим соотечественникам, русскоговорящим, достаточно трудно разобраться в этом массиве юридических и административных актов, которые вот там принимаются. А эти акты могут непосредственно затрагивать их права и законные интересы.
Извините, пожалуйста, здесь сразу уточняющий вопрос. Ну, допустим, возьмем ту же Латвию, где издаются какие-то законы, вы их переводите, да, финансируете перевод.
Мы сами работаем следующим образом. Можно я немножечко вернусь назад? Значит, вот посмотрите, когда соотечественники столкнулись с ситуацией, что вот есть определенное поле деятельности, а под него нет финансирования, они стали активно продвигать идею у нас в России, чтобы был создан какой-то специальный фонд, вот, занимающийся правовыми аспектами. И об этом шла речь примерно года 3-4-5, наверное. И, наконец-то, вот эти требования или эти просьбы, которые звучали на 3-м Всемирном конгрессе соотечественников, на 2-м Всемирном конгрессе соотечественников, они были услышаны руководством России. И президент Российской Федерации подписал в 2011 году указ о создании вот такого специального фонда. И в этом указе было предложено, чтобы учредил этот фонд Министерство иностранных дел и Россотрудничество, поскольку эти две структуры занимаются непосредственно ситуациями с соотечественниками, и им как бы вот было проще и понятнее, чем должен был заниматься этот фонд. А на основе своего опыта работы с соотечественниками нам был сформулирован устав этого нашего фонда, который мы зарегистрировали в 2011 году, и с 1 уже января 2012 года вот наш фонд приступил к работе. Первоначально у нас было всего 13 сотрудников.
Угу. Где базируются? В Москве?
Мы базируемся в Москве. Мы арендуем помещение в одном из зданий, которые находятся на балансе Министерства иностранных дел. Все, скажем, финансовые вопросы мы согласовываем с валютно-финансовым департаментом Министерства иностранных дел. Несмотря на то, что мы по уставу не коммерческая организация, не правительственная организация, но нам так проще, потому что финансы – это такая тонкая вещь, где нам было бы желательно все-таки иметь какое-то очень хорошо квалифицированное мнение и квалифицированный взгляд, правильно ли мы этими финансами распоряжаемся.
А так, если вы как НКО созданы, то, ну, как все НКО, существуют на какие-то гранты. То есть у вас гранты какие-то государственные?
Да.
Или частное лицо тоже может быть?
В настоящее время мы финансируемся из государственного бюджета. У нас утверждены сметы расходов в Министерстве финансов. По рекомендации Министерства иностранных дел на 3 года у нас стабильно есть финансирование. Мы хотели бы просить на следующий финансовый период, чтобы нам это финансирование было увеличено, потому что с каждым кварталом количество заявок и количество просьб к нашему фонду о финансовой поддержке, об организационной поддержке, оно удваивается. Если у нас в первом квартале 2012 года было порядка 5 заявок, потом во втором квартале уже 10, в третьем 20, в четвертом 40. И если мы начинаем финансировать долгосрочные программы, а мы работаем, в отличие от других фондов, во-первых, с конкретными людьми и с так называемыми микропроектами. Что такое микропроект? Это центр правовой помощи, в котором работает 4-5 человек. Эти центры правовой помощи должны, мы их будем создавать, ну, в основном, конечно, у нас внимание сейчас и усилия концентрируются на пространстве бывшего СССР. И это понятно, поскольку именно в этих странах совершенно уникальная ситуация, в отличие, скажем, от тех небольших или долгоиграющих медленных процессов, когда в других государствах, ну, приезжали люди, они потихонечку ассимилировались. У них была возможность либо стать гражданами другого государства, либо выбрать что-то себе еще. А после того, как СССР распался, люди оказались не по своей воле совершенно в странной ситуации, когда... Вот они жили в одном государстве, говорили на русском языке, читали русские книги, литературу и, соответственно, относились к истории СССР, к достижениям и недостаткам СССР. А тут они оказываются совершенно не по своей воле, я еще раз говорю, но так сложилась жизнь, что вот они оказались там. И, конечно, Россия должна взять на себя определенные обязательства для того, чтобы сделать их жизнь, ну, по крайней мере, достойной, чтобы не было больших различий в правах и свободах между людьми, которые считают себя гражданами этих государств, а есть еще и категории неграждан в некоторых государствах. Вот. И разница между правами и свободами неграждан и граждан, она существенная. Это и трудовые отношения, и медицинское обслуживание, и право на использование родного или, допустим, русского языка и так далее. Вот.
Дополнительный вопрос. Вот как вы на практике определяете, каким делом заняться, а каким нет? То есть, ну, то есть там это целый ряд вопросов. То есть, там, вот человек к вам обратился, не знаю, он считает, что нарушили его права. Да. Он говорит, что он соотечественник. Да. Я не знаю, может быть, он на самом деле не соотечественник. Как вы это определяете? Да? И как вы определяете, что, например, его кейс вам подходит, и это то, на что выделяются гранты, и вы должны им заняться? То есть, как это все происходит?
Давайте на конкретном примере.
Давайте, да.
Значит, в прошлом году было очень интересное дело такого журналиста-блогера Фарафонова.
В Казахстане, по-моему, да?
В Киргизии.
А, в Киргизии. Киргизии.
Его обвиняли в том, что публикации, которые он делал, они разжигают национальную рознь, и ему грозило достаточно долгое тюремное заключение. Но в поддержку Фарафонова выступили, во-первых, ряд средств массовой информации и в Киргизии, и не только в Киргизии. Были обращения деятелей культуры к тому, чтобы к Фарафонову отнестись более или менее благосклонно. И поскольку судебный процесс носил, это был уголовный характер, он должен был найти себе защитника. Среди киргизских адвокатов очень немногие хотели бы вступать в дело по вот этому вопросу, поскольку определенная политическая подоплека здесь была, и никому из адвокатов местных было неинтересно играть в такие игры. Но с помощью посольства Российской Федерации договорились с определенной адвокатской конторой, что они за некую сумму, которую им заплатят, будут защищать в суде вот этого, значит, блогера Фарафонова. Посольство написало в наш фонд просьбу рассмотреть возможность финансирования и выделения средств на оплату адвокатских услуг для конкретной адвокатской конторы. Мы это дело рассмотрели в течение 3 недель, выделили эту запрошенную сумму и, соответственно, перевели на счет этой адвокатской конторы. Я не могу сказать, что сильно мы повлияли на итог этого процесса, но мы, во-первых, были вовлечены в него. Во-вторых, у самого Фарафонова и людей, которые его защищали, сложилось впечатление, что в этом процессе, за которым, кстати, очень внимательно наблюдало и посольство, и журналисты, что в этом процессе все-таки есть определенная доля политики, и что, вот, скажем, то, что Российская Федерация и через наш фонд оказалась на стороне Фарафонова, скажем так, все-таки, на мой взгляд, имело определенное воздействие на окончательное решение этого дела. В конечном итоге вместо тюремного заключения его приговорили к не очень большому штрафу, который он выплатил. Сейчас думает о том, не надо ли подать апелляцию. Вот. Но в любом случае, вот это одно из конкретных дел. Обычно, когда к нам обращаются за какой-либо поддержкой, у нас на сайте, сайт у нас правфонд.ру, вывешены правила выделения грантов и субсидий юридическим и физическим лицам.
А вот как много было всего обращений вот за этот год?
Вы знаете, мы получили за прошлый год, да, мы получили где-то порядка 80, вернее так, получаем мы значительно больше. То есть мы получили в прошлом году вот по телефону, по интернету более 1000 обращений. Они разные, и это и семейные дела, это, значит, предложения о сотрудничестве, это предложения по созданию центров правовой помощи, предложения по, опять же, проведению переводов, по обучению молодых правозащитников, правозащитной тематике и так далее. Мы на многие из этих обращений отвечаем письменно, кому-то по электронке, по электронной почте, кому-то мы отвечаем просто в виде факсов, с кем-то мы просто говорим по телефону. То есть мы фактически вот на эту 1000 обращений мы даем какие-то ответы. Но помимо этого, если люди действительно хотят не просто консультацию у нас получить, что вот в результате этих там 1000 обращений мы даем, а они хотят получить от нас какие-то финансы, значит, они заходят на наш сайт, смотрят положение о том, как выделяются гранты и субсидии, смотрят, какие документы необходимо представить. А документы часто... Мы не очень забюрократизированы, но в любом случае нам хотелось бы понять, с кем мы имеем дело. Поэтому если обращается человек и говорит, я хотел бы оказывать юридическую помощь, мы ему говорим, пожалуйста, пришли нам хотя бы диплом, что ты юрист, например, или что ты в коллегии адвокатов в том-то или ином государстве. Или если к нам обращаются за поддержкой, за финансовой поддержкой, например, создать центр правовой помощи и защиты, мы говорим, пожалуйста, а покажите вообще, вы зарегистрированы, значит, как вы работаете, кто у вас будет в этом центре, тоже их документы. Ну, я имею в виду не то, что паспорт нам нужен, но, по крайней мере, хоть диплом покажите, что там у вас будут квалифицированные люди работать.
Ну, понятно. А скажите, сколько вы уже центров таких открыли?
Вы знаете, мы в прошлом году открыли всего 9 центров, ну, в семи государствах.
На каких из них?
Значит, это Эстония, это Латвия, это Молдова, это Киргизия 2, это Казахстан 1 центр. Я просто сейчас не хочу вам вспомнить, но интерес в следующем, что мы только разворачивали эту работу, но уже в семи государствах у нас есть эти центры, к ним уже обратилось более 3000 человек, а фактически они находятся в тех странах, где проживают 6-7 миллионов наших соотечественников. Если говорить о том, что по определенным подсчетам соотечественниками могут считаться от 25 до 30 миллионов человек, то вот мы за один только год, ну, а можно сказать, там за 7, может быть, 8 месяцев, вот пока мы в 7 государствах. Сейчас мы получили заявки из Узбекистана и уже удовлетворили ее, то есть они будут у себя делать. Дальше мы получили из Туркмении, мы получили из Грузии 2 заявки и от молодежного движения, и от уже такой проверенной, ну не проверенной структуры, но которая долго там работает, оказывает правовую помощь. Мы получили заявки из Абхазии, мы получили заявки из Южной Осетии. То есть ведем речь о том, чтобы и в Литве создать. Хотя в прошлом году мы ездили на региональную конференцию и объясняли наши задачи и как бы возможности. Эстонцы и, скажем, в Латвии на это очень хорошо откликнулись и тут же нам подали эти заявки, и мы их удовлетворили. А в Литве пока еще думают,
может,
надо
быть,
или не надо делать.
Столько, сколько в Эстонии,
ну,
в Латвии.
Вы знаете, вполне возможно. Вполне возможно, потому что в каждом государстве свои проблемы. И, но есть такие вещи, которые они характерны для многого числа прибалтийских стран. Ну, например, это наши ветераны Великой Отечественной войны, или это ветераны органов госбезопасности, или, допустим, каких-то других правоохранительных органов, которые за то, что они совершили там в конце 40-х годов, там депортации и так далее, и тому подобное, что раньше не являлось преступлением, сейчас они находятся под следствием, против них, значит, уголовные дела, причем мы уже по 95, по 96 лет, несмотря на это, уголовные дела заведены, и по некоторым из этих дел мы тоже оказываем финансовую помощь тем адвокатам, которые их защищают, в том числе в национальных судах, а также мы финансируем работу и в Европейском суде по правам человека, потому что многие, или, по крайней мере, ряд решений, которые национальными судами принимаются, вот по этим людям, они не всегда юридически однозначны. И
это очень интересно. Если бы вы могли бы какой-нибудь конкретный кейс привести, в пример.
Ну, хорошо. Вот я не уверен, что это этично, но хотя бы вот последняя ситуация, значит, представьте себе, Литва, та же самая наша, спокойная, значит, фамилия ветерана, давайте я ее не буду называть, ну, да, вот, да. Ну, просто скажу, что ему 95-96 лет сейчас, да, уже.
Дело было в Литве.
Дело было в Литве. Да. Он в конце 40-х годов был лейтенантом, ну, скажем так, правоохранительных органов. И вот его подпись нашли на документе, в соответствии с которым несколько семей из Литвы были депортированы на территорию России, мне кажется, в Казахстан, я сейчас точно не помню. И все было очень хорошо и здорово до тех пор, пока не возникла потребность вдруг признать его военным преступником, против него заведено уголовное дело, соответственно, мы сейчас финансируем защиту этого ветерана и ветерана Великой Отечественной войны, и, соответственно, вот сотрудника органов госбезопасности того времени, поскольку, ну, как бы не совсем понимаем, каким образом деятельность или деяния, которые не являлись преступлением, соответственно, в конце 40-х годов, а считались выполнением своего служебного долга, через 50 лет начинают признаваться преступлениями против человечности, военными преступлениями, в отношении которых как бы не существует срока давности, ну и так далее и тому подобное.
Я напоминаю, что у нас в эфире Игорь Константинович Паневкин, исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Это передача «Лингва Франка». Мы сейчас прервемся на новости и рекламу, затем вернемся в эту студию и продолжим наш разговор. Никуда не уходите.
Ликпост.
Еще раз добрый вечер. У микрофона Наргиз Асадова. Мы продолжаем передачу «Лингва Франка». И сегодня мой гость Игорь Константинович Паневкин, исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Мы рассказали в первой передаче о том, зачем создан этот фонд, что он существует уже год, и вот начали рассматривать какие-то конкретные кейсы, в которых вы участвуете, в которых вы помогаете. А вот как вас найти? То есть вот смотрите, нас слушают действительно многие наши соотечественники, на постсоветском пространстве. Эта передача для них буквально создана в том числе. Да? Как вас найти, с чем к вам идти, а с чем не идти? То есть какие проблемы вы точно не будете рассматривать?
Вы задали два вопроса сейчас. Как нас найти? На первый ответ очень простой, потому что если вы просто наберете в интернете «Паневкин Игорь Константинович», то там будут обязательно ссылки на наш фонд, где он находится. У него есть свой сайт, называется pravfond.ru. Естественно, по-английски пока. Мы, может быть, на русском языке тоже когда-то сделаем, но пока по-английски. pravfond.ru. И когда вы заходите туда, вы видите структуру нашего фонда, все уставные документы, информация последняя о фонде, какие заседания прошли управляющего совета, какие заседания прошли правления фонда, какие решения приняты, кому выделены гранты, кому мы пока не выделяем гранты. Вот. И вся сопутствующая информация там. Находимся мы по адресу Денежный переулок. Смешно, да, сказать фонд и Денежный переулок. Денежный переулок, а почтовый адрес у нас будет Москва, Арбат 55/32, Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Еще раз. 119-200, Москва, Арбат 55/32, Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. У нас есть и телефон. Телефон у нас такой 499-244-24-41. Это наша приемная.
А электронный адрес у вас есть?
Например, электронный адрес, пожалуйста.
Я думаю, что на сайте найдете.
Вы все найдете, да. Потому что если я скажу, что rusfund2012@mail.ru, мы часто сталкиваемся с тем, что неправильно его набирают.
Ну, да.
Русфанд 2012. Лучше посмотреть на сайте, конечно.
А вот с какими вопросами об ущемлении прав соотечественников за рубежом к вам стоит идти? Какие категории нарушений вы рассматриваете?
Да.
обращаются?
Вопрос очень правильный, потому что к нам обращаются самыми различными просьбами, начиная от того, помогите найти дочку, которая уехала в Бразилию с подружками и третий день не звонит. Такой вопрос есть. И очень много вопросов по пенсии. Скажем, люди, которые живут за рубежом, предположим, Болгария, предположим, Литва, Латвия, Эстония. У нас есть двусторонние договоры, кто и как должен им платить пенсию, в каких размерах, их это часто не устраивает. Они обращаются в наш фонд, чтобы мы разобрались, мы запрашиваем пенсионный фонд, отвечаем им и так далее. Очень много вопросов по детям. Бракоразводные процессы, разводы, что делать, куда нам обращаться и так далее. Здесь вот эти вещи, связанные с дележом детей, с предоставлением гражданства и так далее и тому подобное, они в каждой ситуации рассматриваются нами индивидуально. В основном мы считаем, что есть аппарат уполномоченного по правам ребенка Астахова, и вот они больше должны заниматься здесь. Но в некоторых ситуациях, когда мы видим, что мы можем немножечко помочь в этом вопросе, мы тоже занимаемся проблемой, скажем, детей. Скажем, мы помогаем или помогали сейчас нашей актрисе Захаровой, у которой во Франции был бракоразводный процесс. Дочку ее оставили с мужем, она хотела, чтобы дочка жила с ним. Были вопросы по тому, какое гражданство, будет ли у нее российское или не будет это гражданство и так далее. И мы профинансировали услуги ее адвоката, который вот занимался вот такими вопросами. Но это действительно очень такой резонансный и громкий очень процесс, в который были вовлечены тоже масса деятелей культуры и науки, которые к нам обращались, чтобы мы ей помогли. И мы, когда посмотрели, что мы, в общем-то, можем немножечко в этой ситуации как-то облегчить ей жизнь, да, мы ей определенную финансовую помощь для оплаты услуг адвокатов оказали. Не надо к нам идти по вопросам гражданства и по вопросам государственной программы переселения. Для этого есть совершенно другие структуры. Когда к нам обращаются, помогите получить гражданство, мы ничего здесь сделать не можем, потому что есть Федеральная миграционная служба, есть соответствующий порядок, в каком порядке предоставляется гражданство или восстанавливается гражданство. И точно так же программа переселения. Она
тоже ФМС отвечает.
И ФМС отвечает, и Минрегион отвечает, и субъекты федерации. И, в общем, здесь мы, к сожалению, ничего сделать не можем.
Мы обязательно пригласим в нашу студию представителей либо Минрегиона, либо ФМС.
Это было бы интересно, да, потому что, вы знаете, в прошлом году было очень много сложностей, поскольку она заканчивала свое действие, и не было понятно, будет ли она продлена на дальнейший срок, и у людей уже буквально с середины прошлого года возникала масса вопросов, могут ли они продолжить участвовать в этой программе, могут ли они переселиться в Россию. И до тех пор, пока этот вопрос на высоком уровне не был отрегулирован, и не было принято решение, что программа теперь бессрочная, то у людей, конечно, возникала масса вопросов, и мы просто были вынуждены отвечать в меру наших способностей, в меру наших знаний, на все эти запросы. Что еще можно было бы сказать?
А вот, например, у вас тоже в вашем выступлении в МИДе не так давно вы говорили, что одно из направлений работы вашего фонда – это поддержка русского языка в странах бывшего Советского Союза.
Да, да,
вот
да.
Как конкретно вы его поддерживаете?
Одной из основных задач нашего фонда является поддержка русского языка. Естественно, что основным заказчиком или основным исполнителем по этой теме является фонд «Русский мир». Они, в общем-то, и призваны заниматься тем, чтобы продвигать русский мир, и, в смысле, русский язык, не допускать или, по крайней мере, содействовать тому, чтобы тяга к русскому языку и к русскому миру оставалась, а не снижалась, как, к сожалению, это сейчас имеет место быть. Вот, мы в основном сейчас русский язык поддерживаем следующим образом. Ну, во-первых, мы оказываем финансовую помощь тем переводчикам, которые переводят на русский язык законодательные акты и административные акты. В основном это, конечно, страны Прибалтики, потому что, несмотря на то, что на государственном уровне есть определенные тоже переводы многих законодательных актов, но, к сожалению, во-первых, их нет в свободном доступе, потому что кто-то, даже если их и переводит, он держит это у себя и в надежде на то, что кому-нибудь он продаст этот перевод. Поэтому просто так в интернете вы не получите. Во-вторых, предположим, по той же самой Эстонии можно говорить так, что многие законодательные акты были переведены до 2002 года, а вот после 2002 года какой-то провал. Законодательство поменялось, то есть надо, по крайней мере, за последние 10 лет нам посмотреть, что же все-таки было не переведено на русский язык и что могло бы затрагивать интересы, в том числе российских соотечественников. Mm-hmm. У нас, нам кажется, что мы оказываем определенную поддержку пропаганде русского языка, создавая в русскоязычных газетах своеобразную правовую рубрику. То есть там даются на русском языке, ну, скажем, Украина, Болгария, Эстония, где, скажем, мы финансируем работу по специальным приложениям к этим газетам, посвященным правовой тематике. Ответы юристов на самые злободневные вопросы, публикации законодательных актов, комментарии и так далее и тому подобное. И насколько вот мне известно, скажем, на той же самой Украине вот эта вот рубрика, она достаточно популярна. Вот, к нам уже люди обращаются, чтобы мы продолжили эту работу. Мы попробовали в прошлом году, что из этого получится. Мы видим сейчас, что это действительно воспринимается.
Есть
и когда, да, и когда люди обращаются к нам, разрешите продолжить вот эти вот рубрики, мы, да, мы в этом году тоже будем, более того, мы будем расширять эту деятельность. К нам и не только там Украина, Болгария или там Прибалтика обращаются с такой просьбой. Вот, поэтому вот мы в таком ключе оказываем содействие, ну, по крайней мере, пропаганде русского языка. Причем еще раз я хочу сказать, мы не занимаемся такими супер огромными проектами типа международной конференции на 2-3 тысячи человек, где люди просто приехали, поговорили о русском языке и так далее. Мы все-таки мы занимаемся с конкретными микропроектами, это вот и Центр правовой помощи, и вот эти вот газеты, которым мы оказываем финансовую поддержку, чтобы они публиковали эти правовые рубрики. Это конкретные люди, у которых есть свои собственные судебные дела.
А к вам обращаются люди, которые считают, что их права ущемили по национальному признаку,
да,
из-за того, что вот они русские.
Да.
И если да,
да,
то в основном из
да.
каких стран?
В основном это Прибалтика. В основном это трудовые отношения. Когда человека высокой квалификации, грамотного, с высшим образованием, увольняют, а на его место принимают другой национальности, скажем так, человека, значительно моложе, не имеющего опыта и так далее.
И как естественно, вы можете помочь,
вы знаете,
в такой
мы
ситуации?
Финансируем адвокатскую деятельность. Он обращается к нам, он находит юридическую контору, мы заключаем с ней договор, она через суд пытается отстоять его права и доказать, что...
А есть ли уже судебные процессы, которые закончились в пользу, собственно, истца?
Вы знаете, у нас очень интересно, значит, получается. Во-первых, все судебные тяжбы, они достаточно длительные. Угу. Мы работаем всего год. Скажем, по тем проектам, которые мы профинансировали, есть несколько положительных результатов в Латвии сейчас. Ну, вот я уже говорил с Фарафоновым, допустим, в Киргизии. Мне сейчас очень трудно сказать, что считать позитивным итогом вот нашей деятельности, то есть оправдание, восстановление на это и так далее. Потому что реально может сложиться ситуация, когда процесс будет идти в несколько стадий. Ну, допустим, вот тот же самый процесс по трудовому спору. Угу. Кого за что уволили, скажем. Сначала человек обращается, допустим, в городской суд, потом в областной суд, потом в Верховный суд, потом у него есть право обращаться в Европейский суд по правам человека и так далее. Это все достаточно длительный процесс. Мы посмотрим, насколько мы эффективно в этом деле участвуем, но сейчас по прошествии всего лишь там нескольких месяцев или там, допустим, одного года, нам очень сложно сказать, во что же в конечном итоге, какое в конечном итоге будет принято решение.
Угу. А вот странно, что нет обращения, например, с Туркменистана, потому что одна из самых закрытых стран, и русское население, там уже осталось довольно немного, там, не знаю, тоже официальных данных нет никаких. Я так понимаю, что последняя там перепись какая-то населения, которая публиковалась, была, по-моему, в 2006 году только, и там что-то там, ну, 100 тысяч максимум русских, что ли.
Вы,
а я думаю, что даже и меньше.
Там проблемы в Туркмении сейчас еще более интересные. Там сейчас они будут вынуждены до 1 июля определяться все-таки, будет у них двойное гражданство или будет одинарное. Это очень болезненная, очень болезненная.
Ниязов подписал тогда еще, когда же был документ, который аннулировал двойное гражданство.
Совершенно верно. Мы не считаем, что вот то соглашение было аннулировано, потому что его нельзя было аннулировать в одностороннем порядке. Mm-hmm. Во-первых, должна была пройти у нас тоже ратификация, вот аннулирование, допустим, этого соглашения. Поэтому мы здесь с туркменами расходимся просто в юридической части. Mm-hmm. Действует оно, не действует. Но активно на что-то влиять и вмешиваться можно только на политическом и дипломатическом уровне, потому что если уже там принято у них законодательство, и несмотря на то, что, насколько нам пресса рассказывает о переговорах и министра иностранных дел по этому вопросу, и о внимании и контроле за этим процессом, назовем это, если можно так сказать, и нашего высшего руководства, то есть и премьер-министра, и президента, но как этот процесс в дальнейшем будет развиваться, нам очень сложно сказать, и очень жалко будет, если, конечно, окончательно вступит в силу закон, и людям придется выбирать, потому что но есть разные совершенно ситуации, скажем, те же самые студенты, и хоть говорят, что к ним будет отдельно как-то какой-то отдельный порядок. Ведь что такое паспорта или гражданство? Это возможность безвизово въезжать, скажем, из Туркмении в Россию или из России в Туркмению.
И проводить столько времени, сколько ты
считаешь. Совершенно верно. И ведь и там, и здесь есть родственники, которых надо посещать.
Вот по поводу родственников. У меня вопрос. Смотрите, мы сейчас готовим передачу про Туркмению, она пройдет у нас летом, но мы уже начали готовить, потому что она действительно закрытая, сложная страна, трудно найти людей оттуда, которые были бы готовы рассказать нам что-то. Вот. Вот столкнулась с таким случаем, что вот человек, который уже там 13 лет назад уехал из Туркмении, там родился, вырос, там у него все родственники. Но 13 лет он уже живет в Москве, и все эти годы он пытается поехать навестить свою бабушку. Ему не дают въехать в эту страну. Вот такой человек может к вам обратиться за помощью или нет? Или вы такими вещами не занимаетесь?
Вы знаете, это не наше дело.
А кому вот стоит обращаться? К какому ведомству?
Ну, это же право каждого государства кому-то отказывать во въезде, к сожалению. И этим правом пользуется и Российская Федерация. Есть тоже люди, которые не смогут въехать теперь. Список Магнитского и все такое прочее.
Да. В Туркмении даже под паспортам не всегда.
Вы знаете, что вот через нас, допустим, был запрос. Человек ехал из Узбекистана, приехал на территорию Российской Федерации, его сняли с поезда, сказали, что ему въезд запрещен. Они обратились к нам. Мы, соответственно, запросили федеральную, нашу пограничную службу. Uh-huh. Они рассмотрели это дело и сказали, что это не к нам, это теперь в Роспотребнадзор. Почему в Роспотребнадзор? Ну вот мы сейчас написали очередное тоже заявление туда. Мы тоже не понимаем, почему в Роспотребнадзор, что, может быть, какие-то там претензии были к этому гражданину Узбекистана, который вот ехал там тоже встречаться там с девушкой своей у нас в России и так далее, не знаю. Посмотрим, что нам ответят.
А вот проблема неграждан, института неграждан, которые существуют в той же Латвии.
Вы
да?
знаете, это тоже не совсем наше дело, потому
что... Я видела, что у вас на сайте есть целый раздел, посвященный этой тематике.
Да, да, да. Особенно сейчас, когда состоялся у них конгресс неграждан, и они будут все-таки добиваться своих прав. Если будет речь идти о конкретном деле конкретного человека, и к нам будут обращаться за финансированием его адвокатских услуг, вот на это мы готовы пойти и рассмотреть, особенно если будет поддержка по данному делу и Координационного совета, и я имею в виду того государства, где есть институт негражданства, и, допустим, если и посольство будет поддерживать это дело, то есть мы... Прежде чем принимать решения, а решения у нас принимаются не единолично мной, а у нас есть управляющий совет, его возглавляет заместитель министра иностранных дел, статс-секретарь Григорий Борисович Карасин, и туда входит 5 человек, в том числе руководитель Россотрудничества Косачев, в том числе представители адвокатского сообщества, правозащитного сообщества. И мы вот в основном у себя в фонде просто готовим необходимую документацию для того, чтобы вот управляющий совет мог принять решение. И есть у нас также правление Правление состоит тоже из представителей Министерства иностранных дел, представителей Россотрудничества и представителей фонда. И для того, чтобы вот направление мы подготовили необходимый пакет документов, значит, это должна быть заявка, составленная по форме. Дальше это должна быть смета расходов, приложенная к этой заявке, и нами уже согласованная. Причем это достаточно длительный процесс. Мы иногда получаем... Мы по 3-4 раза с заявителями общаемся, прежде чем мы сможем их предложение или их проект вынести на правление или на управляющий совет. Мы доказываем, что здесь завышена смета расходов, что здесь не совсем правильно, что вот здесь вам нужно поправить. Мы не отказываемся, но мы, во всяком случае, рекомендуем, как правильно это сделать для того, чтобы был позитивный результат. Поэтому вот схема принятия решений у нас такова. И очень трудно заранее сказать, как отреагируют вот эти вот большие люди с большим жизненным опытом и соответствующими знаниями на конкретный проект. Но мы стараемся, чтобы в основном все было достаточно гладко. Несмотря на это, нашему фонду достаточно часто, ну, скажем так, высказывают неудовольствие. С одной стороны, соотечественники, что их проект не принят, а с другой стороны, наши руководители. Скажем, на последнем заседании правления мы рассматривали 25 заявок. Из них 20 были одобрены, 4 отклонены, и одна заявка была отдана на доработку. Мы считаем это неплохим результатом. То есть, значит, мы хорошо подготовили пакет документов, значит, сметы все более или менее были приличные, приемлемые, и проекты соответствовали, соответственно, целям и задачам нашего фонда. Вот как мы работаем.
А вот, например, если закрывается русскоязычная школа в какой-то из стран, а сейчас, ну, в связи с разными там тенденциями, в том числе объективными, экономическими,
да,
а школа
у нас,
закрывается.
Да, у нас есть такой проект в Молдавии, например. То есть к нам обращаются...
То есть к вам можно обратиться,
да,
и как вы сработаете
с этим? Что получается? Координационный совет, скажем, молдавский, обращается к нам и говорит, вот к нам, мы знаем, что вот в двух селах хотят закрыть русские гимназии или гимназии на русском языке с углубленным изучением русского языка. Мы будем вести тяжбу судебную против решения о закрытии этих, скажем, гимназий. Готовы ли вы профинансировать наши издержки судебные, то есть издержки, связанные с этим судебным делом?
Понятно, адвокатом.
Адвокатом, совершенно верно. Мы рассматриваем это все, мы видим, что да, это действительно ситуация, где, ну, с нашей точки зрения, мы могли бы помочь. И мы, соответственно, перечисляем необходимую сумму. Естественно, это не я опять принимаю решение, это принимает либо правление, либо управляющий совет. Мы перечисляем на оплату судебных издержек. То есть мы не занимаемся финансированием каких-то митингов или собраний родителей против или в поддержку там чего-то. То есть если есть судебное дело, да, мы готовы перечислить деньги на защиту. А уж как в суде это дело пойдет, насколько адвокат будет подготовлен и готов защищать, искренне готов защищать то дело, для которого его наняли, ну, тут трудно сказать, знаете.
А вот я бы еще хотела вернуться, если можно, к тому, о чем мы говорили в первой половине передачи, о вот как раз ветеранах или тех людях, которые работали в спецслужбах, и их деятельность оценивается по-разному в России и, ну, в той или иной стране бывшего Советского Союза, в частности, в странах Балтии. Вообще переоценка и вообще оценка разная исторических событий, да, это такая сложная проблема, и как мы, то есть как мы можем прийти со своим уставом в чужой монастырь, да? Условно, у них там приняты какие-то законы, которые осуждают деятельность там советского периода, сталинские репрессии и так далее. В России такого ничего не принято. Каким образом мы можем повлиять на них? Международное законодательство какое-то
существует.
Значит,
тут несколько есть аспектов. Например, если говорить о странах Прибалтики, существует такое международное движение «Мир без нацизма». И в Эстонии, и в Латвии, и в Литве есть свои организации, которые называются «Литва без нацизма», «Мир», «Эстония без нацизма», «Латвия без нацизма». Для того, чтобы донести точку, альтернативную точку зрения официальной политики этих государств, вот эти организации, Литва, Латвия и Эстония без нацизма, они готовят соответствующий анализ, то есть они мониторят ситуацию, что с неофашизмом, что с этим там бронзовым солдатом, допустим, в Эстонии, какова практика применения вот этих политических лозунгов в жизни, эсэсовские марши, или не эсэсовские, но во всяком случае людей, которые поддерживали или поддерживают идеологию фашизма там и так далее. То есть общество в Прибалтике тоже неоднородно. То есть есть группа людей, которые выступают против нынешней политики и политики, направленной на осуждение нападение на пропаганду того, что вот Советский Союз там оккупировал эти страны и так далее. И есть люди, которые не поддерживают сейчас.
Это же уже в законодательстве этих стран существует. Как вы против закона-то?
Очень хорошо. Значит, мы сами ничего против закона не делаем. Но если к нам обращаются люди из организации, скажем, Литва без нацизма или Эстония без нацизма, с просьбой рассмотреть возможность профинансировать их поездку, допустим, на Варшаву, на Организацию безопасности и сотрудничества в Европе, или в Страсбург, чтобы встретиться с европарламентами, рассказать и представить свои материалы, которые они вот сделали против этого, мы рассматриваем эти заявки, и мы иногда финансируем их, допустим, пребывание там в Страсбурге, или, допустим, в Вене, или в Женеве, где они, не мы, а они, подготовив соответствующий материал, соответствующий мониторинг возрождения неонацизма в той или иной стране, рассказывают европейским и иным общественным организациям, Европарламенту, соответственно, депутатам Совета Европы и так далее. То есть у них есть возможность, и в этих международных структурах есть возможность тоже встречаться с неправительственными организациями. Они тоже считаются неправительственными организациями. Представители этих неправительственных организаций, выражающих альтернативную точку зрения, допустим, так, государственной идеологии нынешней в странах Прибалтики, они просто высказывают свое мнение. То есть второе, что мы хотим сейчас сделать, мы будем финансировать переводы на английский язык тех материалов, которые они у себя делают. Пожалуйста, это тоже не является вмешательством в какие-то внутренние дела. Они сделали, допустим, на латышском языке или на русском языке, но для того, чтобы это имело резонанс в странах Европы и так далее, это надо переводить на английский язык. У них часто не бывает денег на это, потому что это достаточно затратная вещь. Там 300 страниц перевести, это может стоить в районе 135 тысяч рублей. Для фонда это такой, ну, тоже микропроект, назовем так. Мы не знаем еще, насколько это будет эффективно, потому что помимо собственного перевода, кто-то как-то должен будет потом издавать тираж, потом это все распространять, что уже к нашей компетенции не относится. Но выделить средства на перевод, скажем, с латышского на английский или, допустим, с эстонского на английский, мы в состоянии. То есть вот примерно так мы пока работаем в этом направлении.
А последний вопрос у меня такой философский к вам, потому что мы много говорим о том, как сохранить и стоит ли сохранять русский язык вот на постсоветском пространстве. А какое основное, на ваш взгляд, условие сохранения русского языка на постсоветском пространстве и вот сохранение вот этого влияния русской культуры, которая, как вы верно заметили, да и, собственно, очевидцы нашей передачи говорят о том, что, да, сокращается это влияние.
Вы знаете, мне кажется, что будет очень много зависеть от нашей внутренней и внешней политической ситуации в стране, в том числе и экономической. Русский язык и его пропаганда, с моей точки зрения, это некое проявление, ну, так называемой мягкой силы. Сейчас этот термин очень моден, я не совсем понимаю его смысл, потому что...
Это что, просто что здесь... soft power.
Да. Что здесь все-таки превалирует, сила или мягкость? Вот. Ну, не совсем этот терминологический, я еще раз...
Такой женский термин.
Да, совершенно верно. И вот если вспомнить, допустим, времена СССР, почему русский язык был достаточно популярен? Да он и сейчас популярен, но почему тогда? Что в то время являлось так называемой мягкой силой, вот при СССР? Во-первых, я сейчас скажу, может быть, вещи несколько такие крамольные. Ну, представьте себе, во-первых, была коммунистическая партия, и были коммунистические партии в других странах. И они являлись, с нашей точки зрения, тоже мягкой силой. Дальше. Мы, СССР, всегда боролся за мир, всегда боролся против размещения ракет, против в Европе, против нейтронной бомбы и так далее. Это все тоже поддерживалось соответствующе и либеральными кругами и так далее. Все-таки мы слетали в космос, у нас достаточно было определенных сил и экономических, и политических, вот это была мягкая сила. Вот, и тогда нужно было изучать русский язык, чтобы быть в рамках этой мягкой силы, чтобы она... То есть она опосредованно способствовала тому, что русский язык был достаточно популярен, потому что он принадлежал значительной части населения и государству, которое уважали, назовем это так. Вот сейчас, последние 20 лет, в связи с известными политическими, экономическими событиями, конечно, может быть, авторитет России Российской Федерации не такой высокий, как СССР, но он с каждым годом возрастает. И мы думаем, что по мере вот роста этого авторитета тяга к русскому языку все равно будет возвращаться, потому что здесь и чисто экономические причины. Чем больше и мощнее наша будет экономика, чем больше людей будет из-за рубежа хотеть участвовать в развитии этой экономики, в инвестировании и так далее, так или иначе придется учить русский язык, потому что у нас вся документация на русском языке.
Спасибо вам большое. У нас в гостях был Игорь Константинович Паневкин, исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Это передача «Лингва Франка», Наргиз Асадова. Мы с вами прощаемся.
Это была